Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя за Дух Святой, за кровь завета, благодаря которой милость Твоя обновляется каждое утро. И мы молим Тебя во имя этой крови, да обратится милость Твоя к народу Твоему, и святое помазание Твое да обновится на месте сем. Да будет раскрыт наш разум к разумению Твоих божественных глаголов, да расширится наше сердце, чтобы вместить Твое святое могущество. Благодарю Тебя, что Ты здесь, и представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Да будут разрушены твердыни ада. Да воссияет слава Твоя и любовь Твоя, да явится на месте сем. Поклоняюсь с народом Твоим, представляя это служение, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Землю ту, сам Господь.
Книга Иова, глава 39, с 19 стиха. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногою землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик». Прежде чем мы начнем разбирать этот образ, я хочу вновь напомнить, что это голос, обращенный к Иову из бури, обращенные Иову, обращенные каждому святому человеку, который проходит крест. Иногда Бог обращается при прохождении, возможно, креста в вене тихого ветра, иногда обращается из бури, из огня, из грома. И те люди, которые пытаются ограничить Бога веянием тихого ветра, они ограничивают не Бога, они ограничивают себя. Мы не имеем права ограничивать Бога и диктовать Ему, как Он нам должен говорить, из бури или же из веяния тихого ветра, из огня или из грома, каким образом Он будет говорить. Мы просто должны ожидать и представить Ему тот образ, то действие и тот путь, который Он изберет сам. Имя Иов, гонимый, истерзанный, ненавидимый, презираемый, относится к личности Иисуса Христа и к личности каждого рожденного свыше человека, желающего жить благочестивой жизнью. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. И, конечно, не понимая значения своих страданий, Иов возмущался, плакал и искал, и, наконец, Бог заговорил с ним. Интересный разговор повел с ним Бог, и мы с вами уже рассмотрели ряд образов, которые Бог представлял ему для того, чтобы ответить ему на причину его страданий, почему мы должны проходить крест. И если вы обратили внимание, Бог воспользовался немногими чистыми животными, и то эти чистые животные были лесными, они не были домашними животными. А теперь он вообще перешел к нечистым птицам, к нечистым животным и представляет их Иову и восхищается этой нечистотой, о которой он сказал в Левиты и Второзаконие: «Не прикасайтесь, не ешьте, это нечисто для вас». Однако это не говорит о том, что это нечисто для Бога. Это говорит: для вас нечисто. Он взял и уподобил сына своего льву, орлу, но ни лев, ни орел не являются чистыми, тем более это звери, и притом кровожадные звери, которые живут и именно пьют кровь. Это их питье. И здесь Дух Святой хочет показать нам, что у Бога все чисто, и эти нечистые животные для нас практически чистые для Бога. И эти нечистые животные гораздо выше становятся чистых животных именно здесь, потому что они являются Божьими, и Божьим призванием, и Божьим образом. Точно так, как древо познания добра и зла в Едемском саду было нечистым для Адама и Евы, но это не было нечистым для Бога. Это было Божье дерево, это было то, что принадлежит Богу. Точно так, как мы говорим о десятинах. Десятины принадлежат Богу. Как только человек касается десятин, он открывает для себя широкие ворота, проклятия, и бесы врываются в эти ворота. Точно так и здесь Дух Святой показывает ему коня теперь. Вы знаете, что конь – это нечистое животное. Почему бы ему не въехать в Иерусалим на чистом животном? Нет, въехал на осле. Почему ему не возвратиться на чистом животном, на тельце хотя бы? Нет, возвратиться на белом коне. Теперь мы видим, здесь он уподобляет коня и начинает восхищаться конем. И показывая этого коня, Дух Святой хочет показать, что этим конем является сам Иов. Потому что конь – это носитель чего-то. Конь сам по себе не является интеллектуальным существом. Он носитель интеллектуального существа, всадника на себе. И Бог восхищается носителем. Он сам будет на этом белом коне. Конечно, мы думаем, что это за белый конь? Какие там будут белые кони? В небесах есть не только белые кони. Там есть черные кони, там есть красные кони, там есть рыжие кони. Когда вы читаете пророка Захарию, вы встречаете там колесницы выехали, вороные кони черные, белые кони, пегие кони, рыжие кони. И все это выехали от Бога. И именно черная колесница, черные вороные кони успокоили Дух Божий в земле северной. Огненные кони и огненная колесница взяли Илью и унесли в небеса. То есть много мы встречаем об этих конях. И Дух Святой что-то хочет нам показать, что является конем. Есть разные кони. Есть царские кони, принадлежащие Богу, и есть кони, принадлежащие людям. И поэтому Бог часто говорил, что кони – это плоть. Кстати, Исаия 31:3 говорится, и египтяне – люди, а не Бог, и кони – их плоть, а не дух. Есть плотские кони, есть духовные кони. У Бога тоже есть конница. И есть кони, на которых эта конница будет ездить. Вы сразу же чувствуете, что носителями Бога являются никто, как сами святые. Вы письмо Христово, всеми читаемое и всеми узнаваемое. Следовательно, для Бога вы являетесь этими конями, и вы являетесь его носителями. Что же в нашем естестве является конем? Разумеется, не сам наш дух, хотя Бог живет в духе человека. Но здесь конем является что-то такое, чем Бог восхищается. Оно нечистое, но тем не менее он им восхищается и говорит, это нечистое для вас, но не для меня. Что является в нашем естестве нечистым? Или же будем говорить то, что не наследует Царство Небесного, но тем не менее оно окроплено кровью, нечистое, быть может, для кого-то, но не для него. Он говорит, что я очистил, не почитай нечистым. Кровь и плоть Царство Божие не наследует. То есть душа, наша душа, в том виде, в котором она есть сейчас, она не может наследовать Царство Божие. Это тело в том виде, в котором оно есть, оно не может войти в небеса. Но тем не менее, вот эта душа в этом виде и это тело в этом виде искуплены драгоценной кровью Агнца и являются Божьими и принадлежат Богу, и Бог начинает ими восхищаться, и они вот в таком виде, в котором сейчас они есть, являются носителями Его славы, Его письмом. И это так все святые. Вот поэтому Бог и начинает восхищаться Иовом, но они являются носителями только тогда, когда крест пройдет. Иов, ты ищешь, почему со мной такое случилось? Да потому что я хочу, чтобы ты стал моим носителем, чтобы ты стал моим конем. Есть такое место Священного Писания, где Дух Святой показывает о конях, что они являются в нашем естестве царем. Давайте прочтем место Писания, притчи 30:31. Конь и козел – предводитель стада, и царь среди народа своего. Вы видите, конь, козел и царь – это одно и то же. Это символы, и они взаимозаменяемые. Бог хочет показать, что конь в нашем естестве является царем. Что-то в нашем естестве должно царствовать. То есть Бог будет через нашу распятую душу, Он возьмет, и когда эта распятая душа станет, пройдет крест, то она станет царствовать, то есть она сможет проявлять Божью власть и Божью силу. Есть место Священного Писания, Дух Святой говорит приблизительно о своем народе. «На пастырей воспылал гнев мой», это Захария 10:3. «И козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани». Он здесь говорит о своем славном коне, о колене Иудином, что он поставит его, но только после поражения. «На пастыре воспылал гнев мой, и козлов накажу». То есть у Бога гнев на нераспятую природу. У Бога гнев на нераспятую природу, потому что, хотя она и нераспята, она в нашем естестве царствует. Но после наказания, после креста, тоже она будет царствовать, но только уже будет славным конем. Теперь Бог начинает восхищаться Иову и говорить, ты ли дал эту силу коню? Вы знаете, что эта сила, которая приходит к нам, она приходит через крест Христов. Здесь не говорится о коне египетском, здесь говорится о Божьем коне. Вы знаете, израильтяне пользовались египетскими конями. И Бог им сказал, не умножайте себе коней. То есть это была заповедь, чтобы Израиль не умножал себе коней. Но тем не менее они умножили. Соломон умножил себе коней, умножил жен. Он нарушил заповедь и поэтому так бесславно в конце своего царства предал всего Израиля на расхищение бесам, которые ворвались туда. И Слово Божие говорит, что конь – это символ войны. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притчи 21:31. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Бог будет пользоваться этим конем в битве. И говоря о коне, мы говорим уже не о мире. Здесь Бог говорит Иов, я тебя приготовил, чтобы ты был моим конем. Повторяю, церковь, очень много в Писании представлена конем. У пророка Иеля церковь представлена на таких конях быстрых, которая уничтожает все. Она уже не представлена на мирном ослике, въезжающем в этот мир. Бог будет судить этот мир через свою церковь и уже начал этот суд сейчас со своего дома. И именно с позиции боевого коня он начинает этот суд. И он начинает восхищаться этим конем. И он говорит, ты ли дал эту силу коню? Разве не Бог дает нам силу через свой крест? Он говорит, в чем сила? Сила в крови, через крест Господа Иисуса. Именно когда ты переживешь свою немощь, когда Иов стал полностью беспомощным, потерял все богатство этого мира, не на что было надеяться, потерял свое здоровье, как мы говорили о младенцах, абсолютная беспомощность, он не мог воспользоваться ни опытом, ни чем своим. И тогда начала действовать сила Божия, и Бог заговорил с ним и стал рядом с ним. Иов никогда еще не был так близок к Богу, как сейчас. А он думал, что Бог оставил его, а оказывается, Бог приблизился к нему так, как никогда ранее. Бог дает силу ему через эти страдания, через это отвержение, забытый, поруганный, оплеванный, непонятый. Но зато Бог заговорил с ним и показал ему, теперь ты мой конь. Ты ли дал силу? Откуда пришло это? Это я все сделал, Иов, для тебя. Я дал силу и облег шею твою гривою. Давайте посмотрим, что Дух Святой имеет вообще под шеей коня. Мы говорим, это сила души, но сил души очень много. Но Бог говорит о шее. Как Он говорит о шее? Притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Грива – это украшение наше. Грива – это украшение, это как покрывало для женщины, которая говорит о том, что она подчинена, имеет власть над собою. Церковь должна иметь над собою власть, эту гриву, эту покрывало на этой шее. И это есть украшение. То есть это украшение выражено в наставлениях отца и матери. Слушайся этих наставлений, не покидай наставления отца твоего и матери твоей. И мы знаем, что наша мать – это Вышний Иерусалим, церковь Иисуса Христа. И что Бог отцом сделал Господа Иисуса и передал это отцовство пастырям, которые являются начальниками над определенными поместными церквами. Апостол Павел так и сказал, «У вас немного отцов, я родил вас во Христе». Бог дает отцовство, но многие не видят и пренебрегают его. И тогда у них на шее не будет этого украшения. Вот что будет у них на шее тогда, если они отвергнут советы отца своего и пренебрегут советами матери своей. Второзаконие 28:8. «Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Если человек не хочет иметь украшение, послушание, то Бог даст ему железное ярмо и измучит его. Опять из своей любви, чтобы возвратить его. Я помню, когда для того, чтобы обозначить власть, это украшение является непростым. Царь восхищается этим украшением. В книге «Песни песней» есть очень много говорится именно об этой гриве и о самой шее. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Это книга «Песни песней» 1:9. Еще одно место. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. Вы видите, щит – это прообраз веры. Сильный я верую. Там не только мой щит висит на моей шее, там все щиты сильных висят. Вспомните 11 главу и тех, о которых не сказано в 11 главе евреям. Те, которые верою брали царство. Верою. Потому что вера умеет ожидать, умеет терпеть и умеет смотреть в невидимое. И шея держит. Это то, что держит именно через душу, через эти познания. Бог хочет, чтобы здесь была та чувствительность у нас. И на этой шее было не железное ярмо, а чтобы она была как столб Давидов для щитов сильных. Вот почему в другом месте также песни 4.9, он восхищается шеей ее и говорит: «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Ожерелье. Вы знаете, что ожерелье из жемчуга, а жемчуг – это плод страданий устрицы, ее неправильного обмена веществ за счет того, что инородное было внесено в ее сущность. Когда Бог вносит крест, это инородное для нашей сущности. Смерть всегда была инородной. И тогда начинается вот этот необратимый процесс, но он благодатный процесс. Возможно, в этом процессе мы будем теряться, кричать в поисках: «Господи, где ты?» Но главное, чтобы осталось это ожерелье. Будет сооружаться в это время ожерелье. Вот почему Дух Святой показывает, что на шее будет символ власти. Когда Иосиф пришел к фараону из темницы, он был в темничных одеждах. Написано, фараон снял золотую цепь шеи своей и на Иосифа возложил. Вы видите, что сила коня находится в тайнике его гривы. Сила. Не будет этой гривы, не будет и силы. У коня вся, как вы слышали, чувствительность, все чувства именно в гриве, то есть в шее. И чтобы его приручить, нужно с умением подходить к его шее. Ласкайте шею, гладьте ее, и вы скорее его приучите. Наездники знают, как это пользоваться. У Бога объезженные кони, они ходят под уздой. Слово Божие говорит у пророка Иакова, апостол Иаков, одно и то же. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. То есть у Бога кони будут иметь узду, но сами по себе, здесь Дух Святой хочет показать, что конь сам по себе не имеет интеллекта, надо, чтобы кто-то им управлял. Вот поэтому, когда мы являемся носителями, мы не можем уже сами собой управлять, как ребенок не управляет сам собой, кто-то им управляет. Он не задает тона и не говорит: «А я так не понимаю, а мне это не нравится, а я еще подумаю». Его вообще никто не спрашивает. То есть вот такая полная отдача через крест вот этого коня, как образ этого коня, потому что конь под всадником полностью подчинен, когда он объезжен. И мы знаем, что этими удилами является не что иное, как исповедание и наговорение, непростое исповедание. Это крещение Духом Святым, наездник Дух Святой. И он этими удилами через говорение на иных языках направляет нас туда, куда хочет. Он говорит тайны, о которых иногда мы не знаем. Часть он нам открывает через истолкование. И вот здесь как раз он говорит о своем вот таком удивительном коне. О славном коне. Он говорит, в чем его сила. Сила в послушании. Ты ли обрек шею коня гривою? Ты ли дал ему теократию? Ты ли внедрил этот закон? Грива – это символ теократии, образ ее. Бог облекает своим порядком. Это как пояс истины, который связывает вас. Все оружие. И именно этот конь создан для войны Богом. Он хочет, чтобы мы были готовы к войне. И он начинает восхищаться им. Он говорит, можешь ли ты испугать его, как саранчу? Кузнечики такие, когда вы подходите, они от страха сразу взлетают и разбегаются от вас. Но я знаю люди, которые не знакомы с конями, они даже боятся близко подходить. Я знаю коня только по книгам. И когда я подхожу близко, я робею. Я смотрю на эту грациозность, на эту силу, он горцует, и я думаю, сейчас он меня лягнет, тем более я уже попадал под копыта их и знаю, что такое, когда он лягнет. То есть его надо хорошо знать, чтобы подойти к нему. Он чужого не подпустит, он может его и укусить, и лягнуть, и уйти от него. Он знает хорошо своего хозяина. Но это очень умное животное, и если вы его объездили, оно подчиняется легко хозяину. Легонечко управляет им, не нужно силу большую, напряжение большое. Чуть-чуть дали ему шпоры, он знает, что нужно идти вскачь. Чуть-чуть дернули узду, он знает, что нужно повернуть. Он полностью чувствует седока на себе. Вот таким Бог хочет нас видеть. И он говорит, когда вы полностью подчинены Богу, когда вы находитесь подо мной, он говорит, кто может испугать такого коня? Спугнешь ли ты его, как саранчу? Даже если весь ад восстанет, вы будете смело идти. Почему? Да с вами Бог. Вы скажете, да с нами больше, чем с ними. Помните, когда слуга Елисея встал однажды и увидел, вся гора заполнена вокруг конями сирийскими, колесницами. Он сказал, господин мой, увы, мы пропали, смерть нам. И тогда Елисей взмолился, потому что Елисей других коней видел. Говорит, Господи, открой ему глаза. И когда Бог открыл глаза Гиезию, когда он посмотрел, написано, вся гора была заполнена огненными конями. Он говорит, ну а теперь ты видишь, какие Гиезии у нас кони? Что эти сирийские кони? Вот кони огненные. Я буду крестить вас, сказал Христос, Духом Святым и огнем. Так сказал Иоанн о Христе. Иисус сказал, я пошлю этот огонь, я желаю его послать. Когда огонь Божий входит в тебя, Слово Божие – это огонь. Если это Слово живое, то оно огонь, и ты становишься огненным конем. Не простым конем, а огненным конем. Божьим конем. И тогда написано «роет землю». Вы знаете, когда вы становитесь Божьим конем, и вы чувствуете звук трубы, звук войны, Бог призывает. Написано, конь не может стоять, он роет землю, он храпит и говорит, храп – этот один ужас. Вы знаете, когда святой человек поднимается в своем священном негодовании, то все бесы приходят в ужас. Вы не можете их испугать. И Бог восхищается такими конями. И он видит в Иове уже этого коня, но Иов пока еще сам в себе не видит. Сколько сегодня таких Иовов, которые не видят, что им надо смотреть, кто они и кто является их наездником. Они являются носителями Бога, и поэтому пусть от них всех бегут, но не они убегают. Потому что ты славный конь. Роет землю, восхищается силою, идет навстречу оружию. Он на любое оружие идет. Написано, никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Любой язык, который будет состязаться с тобою, ты победишь, осудишь. Падают на копья свои, но остаются невредимы. Сильное войско у пророка Иеиля говорится об этой коннице. Он смеется над опасностью, не робеет и не отворачивается от меча. Этот меч может проходить обоюдоострый. Он смеется над опасностью. Если с Богом опасность, если я пойду и долиною тени смертной, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой посох и твой меч, они охраняют меня. Вот почему здесь сказано об этом коне, чтобы мы поняли, человек, прошедший крест, является носителем Бога, и когда он знает об этом и живет с ним, есть ли для него какая опасность? Нет опасности. Он смеется просто над опасностью. То есть презирает ее, ставит ни во что. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик, а он в порыве ярости глотает землю и не может стоять при звуке трубы. Он слышит голоса вождей, разбирает, у него есть чутье. Вы видите, этот конь непростой. Он разбирает голоса вождей. Он знает, какой вождь. Он знает звук трубы, блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. И вот здесь Бог из этой бури, представляя это нечистое животное для этого мира, но я мира религиозного имею в виду, а не мира другого какого-либо политического, светского, религиозного мира. Но для глубоко духовных людей этот конь не является нечистым. И вы сами должны себе знать, что вы чисты, что вы омыты кровью Агнца, что вы выкуплены, искуплены, и ваш дух, и душа, и тело принадлежат Богу. Вы куплены дорогою ценою крови. Вы чистые, и что Бог очистил, не должно почитать нечистым. Ни для самих себя, ни для других. Как сами мы себя должны почитать чистыми и мертвыми для греха, так и всех святых мы должны почитать чистыми. Пусть религиозный мир судит, не чист, не так одет, не так встал, не так молится, но вы не должны так почитать, потому что вы славный его конь. Вы понимаете, вы знаете голос, вы различаете его голос от голосов иных, и вы знаете голоса вождей. И он говорит: Иов, это все произошло через крест. Ты говоришь, почему, почему? Вот потому, что я тебя люблю. Конечно, можно дальше говорить и больше говорить об этом, но я хочу продвинуться глубже и дальше. Бог представляет следующую притчу, следующий образ, и опять нечистый в глазах религиозного мира, в глазах называющих себя иудеями, твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень. Вы знаете, что ястреб – это нечистая птица, притом хищная птица. Твоею ли мудростью летает? Оказывается, ястреб летает мудростью. Он летает не просто, его действия исходят из мудрости. Он говорит, твоею ли мудростью? Вы знаете, как ястреб летает? Кругом. Поднимается высоко в небо и кругом летает по кругу. Все хищные птицы так. Они реют, они не просто делают какие-то треугольники, или они описывают обычно круг. И вот так высоко и кружит, и кружит, и кружит. Что это говорит? Вы знаете, что круг – это символ вечности. Значит, ястреб – это не чистая птица для кого-то, но чистая для Бога. И здесь ястребом Бог опять видит никого иного, раз нечистая, а нечистая в нас – это то, что не входит в небеса, в этом виде, в котором оно есть, но оно чисто и очищено кровью в то же время. Это опять тоже наша душа, наше тело, носитель всемогущего Бога. Теперь посмотрите, как святые, которые вошли в полную меру возраста Христова, как они действуют. Они ходят по кругу, они летают. То есть они живут вечностью, законами вечности. Круг – это вечность. И они летают. Он говорит, твоею ли мудростью они так летают? Для того, чтобы жить законами вечными, надо иметь мудрость Божию, надо знать истину Божию. И мудрость эта, сходящая свыше, Слово Божие говорит, во-первых, тиха, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Это и есть вот эта мудрость, по которой летает этот ястреб. Теперь это не все. При нападении на добычу он идет против солнца. Смотрите, как здесь написано. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? Направлять крылья на полдень, когда он нападает на добычу, он нападает против солнца. И добыча не видит ястреба, потому что солнечный свет слепит ее. Она нападает на свою добычу против солнца. Сама идет по солнцу, но добыча не видит, она видит солнце, и когда поднимает голову, он под таким углом нападает, чтобы солнце опускалось и било жертве в глаза. Оружие света. Облечемся в оружие света. Вы видите, что Бог показывает ястребе? Чтобы святые облеклись в оружие света и нападали на добычу, направляли крылья свои на полдень. Чтобы они были светом. Когда вы будете как свет, вы будете нападать на эту саранчу, и она станет вашей пищей. Разрушать сатанинские твердыни. Взять оружие света. Все делающееся явным свет есть. Все делающееся тайным тьма есть. И поэтому он при свете нападает, направляет крылья свои на полдень. Это мудрость в полете ястреба. Поэтому Дух Святой сегодня рассматривает святых своих вот этими ястребами, нечистые для него. Мир не может ими пользоваться. Почему они нечистые для мира религиозного? Он не имеет права ими пользоваться, потому что они Божьи. Они принадлежат Богу. Мы сами не имеем права пользоваться собою, потому что мы не свои. Мы куплены дорогою ценою, мы не можем отдавать наше тело наркотикам, блуду, разврату, никотину. Мы не можем отдавать зависти, подозрениям, обидам, клеветам, нечистоте, лени, недоброжелательствам всевозможным, потому что мы не принадлежим себе. Мы ходим по кругу, мы ходим по законам вечности, у Бога есть вечная энергия, и поэтому эти ястреба, которые нападают, имея оружие света. Вот о чем здесь Дух Святой имеет в виду и говорит Иов. Это твоею ли мудростью сделано, или все-таки это мудрость от меня? Разве не Иисус сделался нашей мудростью? Не он ли научил нас жить принципами света, взирать на начальника и совершителя веры Иисуса? Он начал нашу веру, и он ее закончит. Он совершит ее, завершит до конца. Сатана приходит и говорит, ты хорошо начал, но ты плохо кончишь. Он всем так говорит, ты не сможешь завершить этого служения, которое Бог тебе вверил. Но Слово Божие говорит, нет, если я дал силу зачать, то я и дам силу родить. Я есть им альфа и омега, первый и последний. И я буду смеяться последним, и точку буду ставить, я последнюю, говорит. Берите мудрость Божию, живите принципами вечности, не исходите из видимого, не исходите из того, что у вас пропало в этом видимом, у Иова все пропало. Бог имел право с ним так разговаривать, потому что ничего не осталось. Ничего, ни на что нельзя положиться. Все имущество, дети, и жена отказалась, и здоровье ушло. Проказа гниет. Но сказал, не отпущу непорочности моей. Не отпущу. И поэтому Бог говорит, ты мой ястреб, ты мой чистый. То есть Бог восхищается им, это мое. Это не принадлежит тебе, это не принадлежит, оно не чисто для других, но чисто для меня, это мое. Он не останавливается на этом, он идет дальше. По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. Слово, по которому живет орел. По твоему ли слову возносится, живет и действует орел? Здесь говорится об орле, который живет по слову всемогущего Бога. О какой птице так сказано, чтобы она по слову Божьему жила? Сколько сегодня святых, которые не знают, это угодно воле Божией, не угодно. Если будет препятствие, значит не угодно Богу. А если не будет, значит угодно Богу. А орлы так не живут. Они знают волю Божию. Если будет препятствие... Он поднимется над препятствием. Он поднимется в неприступные места, где нет препятствий вообще. Он поднимется над любыми препятствиями. Он по слову Божьему живет. Он говорит, по твоему ли слову возносится орел и на скале в неприступном месте гнездо свое устрояет. Когда вы смотрите книгу пророка Иезекииля, Даниила, Исаии, Откровения, вы встречаетесь там, с четырьмя живыми существами, и одно из них имеет лицо орла, летящего. Лицо орла. Здесь Дух Святой показывает, что этот орел, хотя и не чистая птица, но он есть в небесах, и что этим орлом являетесь вы. Под таким знаменем с орлом стояла армия Ефрема на западе, символ воскресения из мертвых. Орел – это символ учения о воскресении. И он говорит, по твоему ли слову он возносится? То есть смерть недоступна для него. И здесь он говорит, каким образом он смотрит на этого орла. Есть несколько мест Священного Писания относительно орла. В Псалме есть такое место. «Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Эта же мысль у пророка Исаии интерпретируется 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Теперь мы видим, что этот орел нечто в себе имеет в своей природе. Эта птица возносится туда по слову Божьему по одной простой причине, что у нее есть обновление, воскресение. А раз есть воскресение, есть и смерть. А иначе она не могла бы туда возноситься и жить в этих неприступных скалах. Очень немногие люди знают, как обновляется орел. Я это писал в книге и говорил. Я думаю, просто я напомню вам. У орла вырастает большой нарост постепенно здесь, на клюве, который постепенно затрудняет его дыхание и притупляет его зрение. И тогда он поднимается высоко, но прежде облюбует какой-то острый резец камня.
и поднимается высоко и выбирает как раз угол, где он срежет этот нарост, и камнем опускается, слаживая крылья, летит под таким углом, чтобы наростом этим попасть на эту скалу. И когда он попадает наростом, он сбивает своим весом, полетом этот нарост, и у него все жизненные процессы обновляются. Это есть только у птицы орла, больше ни у какой птицы нет. И ни у какого животного нет обновления. Это единственная птица, сотворенная Богом, с процессом обновления. И теперь она сможет опять жить 70-80 лет, собьет следующий нарост и опять будет жить. Не все, конечно, орлы такие есть, порода орлов таких, и Бог имеет в виду этого орла здесь, который обновляется и который поднимается туда. И он здесь говорит, что он по моему слову туда приходит. Это неприступные скалы. О праведнике сказано, убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Это скала, которая являет смерть Господа Иисуса вот на этом резце, где мы сбиваем это. И Слово Божие говорит, обновится подобно орлу юность твоя. То есть неиссякаемая энергия, они в старости плодовитые и сочные, чтобы возвещать, что жив Господь твердыня его. Я имею в виду, внутренний человек, написано, со дня на день обновляется, не ветхий. Хотя ветхий тоже может получать энергию от внутреннего и может жить 90, 100 и больше лет. Вам не надо умирать 70 и при большей крепости 80, потому что вы не грешники, вы праведники. Это грешники умирают 70 и 80 лет. Я не имею в виду, праведник тоже может умереть, но некоторые святые себе, я уже, говорит, при большей крепости живу, уже все, я собираюсь домой. А почему ты домой собираешься? Если Бог хочет, чтобы ты пожил еще. Ведь чем больше мы здесь живем, чем больше мы живем, тем больше мы можем стяжать для будущего. Тем больше можем переправить в небесный банк. Тем больше можем что-то заработать. Что-то сделать для Господа еще, познать. Ведь в небесах не будет того познания, которое здесь. Мы в небесах будем пользоваться тем познанием, которое добыли здесь. Там оно именно покажет свою силу. Некоторые думают, они там будут возрастать и познавать Господа. Нет. Там уже будет все. Вы будете познавать его там, будете знать ровно столько, сколько вы здесь возьмете себе запасы этих познаний. То есть, а для этого нужно время. И Бог дал для этого нам время. И мы можем увеличить это время. И Бог может исцелить это время, увеличить его. И поэтому здесь говорится, когда он возносится туда, в неприступные скалы, неприступность, это, как мы и говорили о коне, когда вы знаете, что вы во Христе, и когда вы живете уже этим, когда защитой вашей служит кровь завета. Каждый день, поднимаясь, первые мои слова, благодарю тебя, Небесный Отец, за кровь завета, да буду огражден ею в этом дне. Вся семья моя и все имущество мое, и дело раба твоего, да будет ограждено кровью твоею, да будет кровь твоя пищей моею, оружием моим и защитою моею. Все, я вооружился, я защитился, и я поднялся в неприступные скалы. И там у меня есть гнездо. И теперь мне нужно туда устроить это гнездо для птенцов, а потом туда еще пищу подавать им. И он говорит, знаешь ли ты, по какому слову это делается, как он возносится, как он устрояет гнездо, ночует на зубце утесов и оттуда высматривает себе добычу. Глаза его видят далеко. Он высматривает добычу. Вы знаете, что сегодня многие святые являются добычей бесов. А Бог определил, чтобы бесы являлись нашей добычей. Вот когда Иоанн родился, то бесы являлись его добычей. Пищей его были акриды. Акриды – это именно эти кузнечики, саранча, которая в Откровении являет прообраз бесов. Есть саранчу – это значит просто побеждать бесов. Это пища его, творить волю Отца. Он говорит, я пришел творить волю Отца, разрушать дела дьявола. Я пришел их разрушить. Это и есть его пища, это и есть пища святых. Есть эти акриды и дикий мед. То есть мед – это символ Откровения. Съешь – стало сладко, как мед на горького чреве. То есть во внутренности это всегда будет горько, потому что оно приносит крест, но зато сладко здесь. И здесь Дух Святой показывает, как он устрояет гнездо. Устрояя гнездо, Слово Божие говорит во Второзаконии, как он устрояет гнездо. Он знает, знаешь ли ты, как он устрояет гнездо свое? Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Это Бог об Израиле так говорит, что Израиль был птенцом, а он для его был орлом. Вот почему орел является и прообразом Небесного Отца, и прообразом Иисуса, и прообразом Духа Святого, и прообразом Церкви, всей вместе взятой, и каждого отдельного человека. Он вознес его на высоту земли. Он высоко устрояет гнездо свое. Здесь сказано, он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов басанских и козлов и тучную пшеницу и ты пил вино кров виноградных ягод. Птенцы его пьют кровь. Когда Иисус однажды спросили, скажи, как произойдет восхищение, где эта встреча произойдет? Он им сказал, где труп, там соберутся и орлы. То есть они соберутся для того, чтобы пить эту кровь. Именно здесь Иисус выразил, когда орел, здесь говорится о грифах, орлах, они пьют кровь, они приходят к смерти. Они чуют эту смерть далеко, и здесь Дух Святой показывает на свою смерть. Если мы будем пить эту смерть, всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Птенцы его пьют кровь. И Иисус сказал, там соберутся и орлы. Орлы это также и ангелы. И соберет ангелов своих с трубою громогласную, то есть и избранных своих, соберет от четырех ветров земли. Пошлю ангелов моих с трубою громогласную. И потом он и притчу эту истолковывает. Ангелы это... То есть орлы – это ангелы, которые придут и восхитят. То есть для каждого человека будет ангел. Он придет и возьмет каждого отдельного святого, готового к восхищению, кто приготовил себя к этому, и вознесет их. И здесь как раз об этом говорится, об этих птенцах орлиных, что если вы являетесь этим орлом, у вас есть час, на который вы завели время, чтобы проснуться и быть восхищенным. Все уснули, а потом в полночь встали, потому что проснулись, завели. Все завели правильно. И те правильно завели, и те правильно завели. Но одни были готовы, а другие не были готовы. Так что можно правильно завести, но не быть готовым. Готовности не было у неразумных дев, потому что у них в сосудах не было масла. Они принимали только в свой светильник, а в сосуд нет. Я часто говорю, что то слово, которое мы не понимаем, но принимаем, это слово идет в сосуд, мы не можем им пользоваться. А то слово, которое мы понимаем и принимаем, оно идет сразу в светильник, и светильник весело горит. Но потом придет время, слова больше не будет для нас. Бог захочет, чтобы мы пользовались тем словом, и начнет нам истолковывать то слово, которое мы не понимали, но принимали. Вы скажете, как я не могу не понимать, но принимать? Очень просто. Если вы знаете голос пастыря, то вам не обязательно понимать. Если это Господь, мне не обязательно понимать. Хотите ли вы отойти? Нет, не хотим, ты имеешь глаголы вечной жизни. Почему ученики не отошли? Потому что они знали, что Он Сын Божий, Мессия, посланный в мир. Они не понимали, но не приняли. Так и здесь. Дух Святой обязательно даст святым своим по их личной просьбе. Если они ищут голос пастыря, Он даст им голос пастыря. Если они ищут путь, сатана даст им путь. Бог не даст пути. Бог не откроет пути. Нигде в Писании нету, чтобы Бог открывал пути народу своему. Он открыл пути свои Моисею, а дела свои народу израильскому. Он пути открывал вождям и будет открывать вождям. И если кто-то вдруг начинает видеть пути и говорить, что это не туда, это не сюда, значит, человек совратился на свою дорогу. Такого не бывает. По Писанию Бог дает путь вождю. И поэтому, когда люди начинают пророчествовать, будучи не вождями, а пути, что надо действовать вот так и жить вот так, мы называем это лжепророчеством. Просто лжепророчеством. Потому что пророчество не дано для того, чтобы указывать путь. Пророчество дано для того, чтобы нас утешать, увещевать и назидать. А путь Бог будет указывать через вождей. Итак, мы видим, кто такой орел. Именно эти орлиные крылья будут даны в свое время жене. Она улетит в пустыню от лица змеи, и там будет питаться в продолжении времени, времен и полувремени. И дано было ей два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Вы видите, что Дух Святой здесь показывает, несмотря на то, что это не чистая птица, но это очень удивительная птица. И именно она будет дана жене, когда младенец будет восхищен, Тогда эти неразумные девы, эта жена, усвоит урок, что надо было принимать. И она возьмет два крыла большого орла, ей даны будут, теперь она примет. Принять два крыла большого орла, это значит согласиться с голосом пастыря. Теперь она возьмет те доктрины и то учение людей, которые были восхищены. Еще раз повторяю и буду повторять до восхищения, пока мы не восхитимся, что скоро то море книг, которое имеет сегодня христианство, не будет иметь никакого значения ни для кого. Когда церковь восхитится внезапно для этого религиозного и светского мира, в цене будут только те книги людей, которые были восхищены. Зачем мне книга человека, который не восхитился? Я хочу знать, что написал тот, кто восхитился. Сегодня их не хотят читать, называют анафемой, запрещают, но потом будут искать. И они никогда не будут выходить большими тиражами, запомните, сегодня. Потому что нет надобности этого большого тиража. Их не читают, они не во вкусе. Это только орел будет есть эту пищу. Это пища орла. Птенцы его пьют кровь. То есть настоящий орел питает своих птенцов кровью. Он говорит, ты будешь есть, то есть пить вино, кровь виноградных ягод. Он взял чашу с вином и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Пейте ее все. Кто не будет пить, не будет иметь в себе жизни. А когда пьешь, смерть мою возвещаешь. А возвещаешь мою смерть, придет и воскресение. Воскресение это следствие, смерть это причина. Теперь далее. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Когда Господь заговорит к нам таким образом, мы перестанем подозревать. В Царстве Божьем нет подозрения. Нет. Подозрение – это страх. От страха приходит подозрение. Люди боятся обнажиться. Где есть доверие, там люди могут обнажаться. Адам и Ева ходили нагими. Но когда они согрешили, увидели, что наги. И давай тогда, что попало на себя, вертеть и прятаться от Бога. Когда я смотрю на христиан, которые боятся обнажиться, несмотря на массирующиеся слухи об исповеданиях, Бог работает в своей церкви, одни сожалеют, что исповедались другие, вообще, говорят, лучше бы у кого-нибудь другого, а третьи продолжают идти исповедовать. Продолжают. Почему? Потому что нету страха пред Богом. Мы ходим пред Богом, мы не должны бояться людей. Мы ходим пред Богом. Адам и Ева пока ходили, не согрешившие, они не боялись. Если у вас есть страх, значит у вас есть грех. Вы не послушались, вы взяли от древа познания добра и зла, вы посягнули на этих птиц. Эти птицы принадлежат Богу. Посягнуть на святых, осуждать святых, это значит начать есть их, разбирать их. Кто будет обвинять избранных Божьих, кто будет осуждать их, Бог их оправдывает. Берегитесь осуждать друг друга и особенно ваших вождей. Я не имею в виду себя в этот момент. Для меня это привилегия, потому что когда я так говорю, я хочу вам добра. Но у людей и особ, которые подозревают, им кажется, что ты в это время себя выпячиваешь. Павел вынужден был это говорить. Я вынужден говорить ради вашего блага. И ради своего блага, чтобы кровь не было на моей голове. Я должен это сказать. Вы можете делать что угодно, подозревать с меня, как вода с гуся. Потому что я в неприступных скалах. Вы можете меня подозревать, я вас не подозреваю. Потому что убежище мое неприступные скалы. Я не сломлюсь ни от какой клеветы. Можете делать все, что угодно. Я все равно расстроюсь. Сердце мое открыто и двери открыты. И для выхода, и для входа. Можете уходить, можете приходить. И возвратить еще своих братьев, как Петр сказал. Когда возвратишься назад, возврати и братьев твоих. Поэтому Дух Святой сегодня показывает нам в этих чудных образах свою силу, свою тайну, свою любовь, чтобы мы расслабились в общении друг с другом, перестали бояться друг друга. Бойтесь дьявола, но не бойтесь святых. Не бойтесь того, чего боятся люди этого мира и чего боятся язычники. Не бойтесь, что ваш авторитет как-то угаснет, что какая-то клевета умалит вас, что какое-то подозрение сделает вас меньшими, чем вы есть на самом деле. Запомните, любое незаслуженное подозрение, любая клевета делает нас славными и сильными, и мы будем получать награду за это. Поэтому, когда у меня есть такая возможность, я радуюсь. И когда мне говорят и плачутся вот так и так, я говорю, радуйтесь. Велика ваша награда на небесах. Сейчас старше споем песню. К свободе призваны мы во Христе. Пастор Аркадий, я в школе познакомилась с девочкой, она ходит к субботникам. Подскажите, пожалуйста. И, значит, спасибо за ответ. Ну, я думаю, что ей, то есть, хочется знать и подсказать, то ли, кто такие субботники, то ли, как помочь субботникам. Что-то одно из двух, да, вот, потому что, ну, субботники – это дети Божии. Так же, как и будем говорить, что такое субботник? Это люди, которые, так они о себе думают, что они чтут седьмой день. Однако они седьмой день не чтут. Потому что для того, чтобы чтить седьмой день, нужно чтить церковь. Потому что церковь и есть седьмой день, прообраз седьмого дня. Вот. А Христос говорит, я и первый день, и последний. Поэтому для того, чтобы войти к церкви, не только седьмой день относится, а все семь дней. Невозможно почитать. Семь – это полнота, надо почитать все семь дней. То есть для Бога теперь это все. То есть семь – полнота. И есть люди, которые первый день чтут, вот воскресенье, точно так, как субботники чтут субботний день, называются субботники. Есть адвентисты седьмого дня, которые вот, ну, верят, что Христос придет, но чтут седьмой день. Вот они мне как-то говорят, ты знаешь, ты адвентист первого дня и адвентист седьмого, мы даже таких не встречали. Я с одним старшим пастором адвентистов говорил, он часто приезжал в наш город, останавливался у меня, записывал кассеты, говорит, интересный ты человек, первый раз встретил адвентиста первого и седьмого дня сразу. То есть, когда мы с ним беседовали, он по беседе выяснил, что я и адвентист из седьмого дня. Когда мне говорят, ты субботник, я говорю, конечно, субботник. Субботник – это человек, который чтит субботу, а суббота – это церковь Иисуса. Иисус сказал, я господин субботы, я ее господин. И кто не чтит церковь Иисуса Христа, то есть нарушить субботу, это не почитать родителей. Нарушить субботу, это значит, мать является субботой, потому что она помощница, она суббота. Вот как раз он и творил. Христос все время норовил творить все свои чудеса в субботу, и слепые субботники ничего не понимали. Они в бешенстве приходили на него, а зрячие субботники, в общем, радовались. Так что есть слепые субботники, есть зрячие субботники. Есть слепые пятидесятники и зрячие пятидесятники. Есть слепые харизматы и зрячие харизматы. Слепые баптисты и зрячие баптисты. Помню, приезжал один баптист ко мне, он все время называл своих братьев, говорит, вы как слепые котята. А тот так удивлялся, как ты можешь так о нас говорить? Ты же баптист. Он говорит, да, но я зрячий. И он все время сатиру на них там какую-то писал. Но мы не можем сатиру на людей писать, это нехорошо. Что если человек незрячий, иногда для того сатира нужна, чтобы не повредить достоинству. Достоинство нельзя попирать. Шутка и сатира, которая попирает достоинство или юмор, это сатанинское. Божий юмор, он всегда выздоравливает. Он может посмеяться, но выздороветь тебя. Смеяться можно над нечестивыми людьми, над идолопоклонниками, как смеялся Илья, говорит, может, твой Бог на горшке сидит, еще не закончил свои отправления, поэтому давайте подождем еще, пока он придет и огонь принесет вам и здесь зажжет. Он просто издевался над ними, таков смысл. Здесь мы можем издеваться, но над святыми, которые в своем невежестве идут в неправильных направлениях, нам запрещено издеваться, а наоборот молиться. Конечно, можно выставить какую-то доктринку, которую называют доктринкой, она не доктрина на самом деле, и посмеяться над невежеством, но только не над людьми. Люди да будут благословены пред лицом Бога. Так что, что можно посоветовать? То есть общаться с такими людьми и можно. Покажите всегда всем Христа, с кем вы общаетесь. И, допустим, никогда не поносите святынь человека. Если для него святой этот день, пусть чтит седьмой, а вы чтите все семь дней подряд. Скажите, а для меня что седьмой? Вот нас не понимают, когда мы говорим, мы Пасху каждый день празднуем. Значит, вы не празднуете Пасху. Я говорю, да нет, каждый день празднуем, все ясно. У вас обязательно не так, как у всех. То есть они злятся, что вот ну каждый день. Они не хотят, чтобы мы один раз в году вот вытаскивали из гроба Христа, потом туда его опять, и пусть там себе год целый лежит, придет Пасха, вытащим. А я говорю, нет, мы его уже один раз, и теперь он для меня всегда воскрес. Всегда. И теперь мы сегодня будем с вами праздновать так же. Вот я с вами сегодня праздную, или вы со мной, я даже не знаю. Наверное, вы с нами. Потому что мы каждый день, а вы один день. Поэтому это люди, которые думают, что субботу надо в буквальном смысле исполнять, как есть люди, которые в буквальном смысле многие вещи понимают, которые духовны на самом деле. Иисус сказал слова, которые я говорю, суть духа жизни. У меня здесь есть еще просьбы о молитве, но всякий раз, когда мы поднимаем нашу Библию и провозглашаем обетование Божие, то мы будем и так молиться, я молюсь обычно по этим запискам о святых, но в провозглашении я верю, когда святые восклицают, то там есть все нужды, и Бог там буквально нас снабжает всем. Поэтому я попрошу всех встать, и мы провозгласим нашу неизменную манифестацию.